причем постмодерна. Философии и социологии постмодерна. С одной стороны, все, наверное, слышали про существование такого явления, как постмодерн и постмодернизм. Все имеют какие-то свои представления о нем. Но я хочу обратить внимание на следующее, что постмодерн – это специфическое явление западной культуры. Причем западной культуры и западного общества, находящегося в наиболее авангардном состоянии. То есть постмодерн – это некий горизонт самосознания западного человека, находящегося вот в таком предельной стадии своего исторического пути. И это не факт, это не состояние общества и культуры, а это некоторый горизонт. То есть вот это в каком-то смысле завтра европейского человека. Не сегодня, а завтра. Можно сказать, что это проект. Можно сказать, что это движение. Можно сказать, что это цель. Но, в принципе, самое главное, что мы находимся, не мы, а как раз западноевропейский человек, находится сегодня, вот в данный конкретный контемпоральный момент, в состоянии перехода. То есть он переходит в постмодерн. Постмодерн – это не то, что наступило, а то, что наступает. Постмодерн – это процесс, который касается не всех нас, к несчастью или к счастью, а касается западных людей. В той степени, в которой мы считаем себя западными людьми, он касается и нас. Но согласитесь, между нами и западными людьми есть некоторый зазор. Некоторые считают, что это отставание. Некоторые, что это принципиальная неспособность нас туда как-то, в Запад, войти. В любом случае, это и создает определенную проблему. По крайней мере, никто не будет спорить, что социальный и философский опыт современного российского общества последние, по крайней мере, там 100 лет, да и раньше, и раньше, и раньше, существенно отличается от западноевропейского. Следовательно, если западноевропейское общество переходит сегодня в модерн, а не перешло, в постмодерн, прошу прощения, а не перешло, то мы находимся принципиально в некоторой точке, которая качественно, с точки зрения и социологии, и философии, отлична от той точки, в которой живет западноевропейская цивилизация. То есть для того, чтобы понять, что такое постмодерн, необходимо изначально осознать следующую закономерность, что общества могут жить, находясь в одном и том же контемпоральном моменте, то есть в моменте, например, 2013 год, он для нас 2013, для французов 2013, для американцев, для африканцев 2013. Но при этом, на самом деле, с точки зрения философской и социологической, или, например, для арабского мира, для африканского мира, для индейцев Амазонки, какой год? Теоретически 2013. Но это совсем другой 2013 год, чем для европейцев, африканцев, арабов или русских. То есть не всякий, кто живет в одно и то же физическое время, в одному и тот же хронологический календарь, не всякий живет в одно и то же социальное время или философское время. Так вот, существует качественное время, связанное с фазами цивилизации, с циклами, которые в разных обществах отличны. Соответственно, постмодерн, обратите внимание, принадлежит к этому социальному времени. Постмодерн – это свойство социального или философского времени, которое напрямую, структурно, содержательно, семантически, синтаксически зависит от той цивилизации, в которой оно протекает, в отличие от хронологического или минералогического времени. Соответственно, постмодерн – это та форма культуры общества, в которую входит западноевропейское общество, но это не значит, что постмодерн также валиден и также значим, также доминантен или вообще просто семантически нагружен или оформлен для других обществ. Это очень принципиально. Таким образом, мы имеем дело с фазой социального времени. Поэтому постмодерн для кого-то наступает, ни для кого еще по-настоящему не наступил, но для кого-то он наступает, а кто-то, открыв рот со стороны, смотрит, что это там такое Тарантино снимает. Тарантино нравится всем. Но понять то, что делает Тарантино, может человек, который входит в постмодерн. А тот, который не входит в постмодерн, тот просто созерцает. Потому что такие десемантизированные формы созерцания, они больше рядом известны. Когда в аборигенское племя привозят Кока-Колу, они знают, что это такое, что это за банка. И начинаются попытки подогнать банку с Кока-Колой, которая не является продуктом культуры какого-то архаического общества, под те знакомые имена, формулы, практики, ритуалы, обряды, которые этому племени знакомы. Так возникает некое переосмотрение, такая десемантизация или ресемантизация банки с Кока-Колой. Соответственно, что такое постмодерн, по-настоящему может быть понятно и то, далеко не всем, а авангарду западноевропейского общества. Поскольку это общество движется в этом направлении и, соответственно, в полной мере разбираются в этом наступающем будущем, в этом входящем в настоящее завтрашнем дне представители интеллектуальной элиты западного общества. То есть в самом западном обществе не все, далеко не все входят в постмодерн. Потому что завтра вначале наступают для философов, социологов, интеллектуалов, провидцев, мыслителей, ученых. А потом уже, благодаря интеллектуальной элите, это завтра становится достоянием всех остальных. Потому что вначале время будущее наступает для пророка, для провидца, для героя, для гения, для поэта. А потом уже это становится нормой. Кто-то открывает как закон, кто-то понимает смысл происходящего, потом растолковывает для других. Поэтому завтра тоже наступает не везде одинаково. Вначале первый, кто видит зарю, это философ. Он говорит, вот смотрите, там солнце, а для всех остальных еще тьма, потому что философ находится на горе духа. Он мыслит от лица человечества, он находится на пике, он занимает позицию на вершине горы человеческого духа. Поэтому он первым встречает солнце. Если вы знаете, есть такое понятие, как византийское время. В монастырях Афона, принято в некоторых монастырях Афона, принято отсчитывать сутки в зависимости от восхода солнца. И вот в связи с этим они строят свою богослужебную практику. Читают утренние молитвы, часы, служат литургии, все остальные службы, потом вечерние, павечерцы. Так вот, но поскольку гора очень большая и имеет разные уровни, то солнце восходит там в разное время. Если брать хронологическое время, солнце восходит в разные сроки. Поэтому это есть такое понятие византийское время в зависимости от расположения монастыря на горе Афон. Поэтому для одних солнце уже взошло, для других еще нет. Точно так же эта метафора византийского времени вполне приложима к представлению о том, что такое постмодерн. Постмодерн – это время, которое наступает для западноевропейского человечества, для западного человечества, но которое в большей степени наступило для философов, постмодернистов, представителей творческой авангардной элиты, для интеллектуалов, для ученых, может быть, для людей культуры. Они уже видят, что наступают, они уже встречают завтрашний день, постмодерн. А вот, конечно, остальные члены европейского общества, простые люди, они, ну, либо частично доверяют своей интеллектуальной элите, тоже смотрят фильмы, как-то посещают выставки. Правда, философ-постмодернист Жан Бодриар задавался таким вопросом, что делают люди в Бобуре. В центре Парижа есть такой центр, где такой художественный зал, выставочный зал, и он говорит, вот если посмотреть на уровень семантической сложности произведения искусства современного, конца 20 века, то совершенно очевидно, что количество людей, которые способны распознать месседж, послание, заложенное в том ином произведении искусств, выставленном в Бабуре, ну, гораздо меньше, чем дневное количество посетителей. То есть, он говорит, какое-то большое количество людей топает в Бабур, заведомо не обладая способностью понять, что она там увидит. А там такие, как бы сказать, разные скульптуры, картины. То есть возникает некая дифференциация. И чем массы, с точки зрения Бодрияра, меньше понимают, что им показывают, тем больше они туда идут. Тогда Бодрияр задается вопросом, а для чего люди ходят в выставочный зал, в музей, вот в Бобур конкретно. И у него возникает такая гипотеза. Может быть, они хотят набиться в такой степени туда, чтобы он рухнул. Вот такая идея. Соответственно, в этом что-то есть. Постмодерн настолько популярен, и его популярность растет по мере того, что понимают его массы все меньше и меньше. Это изысканная, деликатная, страшная довольно, в каком-то смысле антиномистская культурная парадигма, которая внятна высшим интеллектуалам современной западной культуры, но которая как-то очень соблазнительно открыто массам кинотеатров, которые идут и смотрят произведения искусств, или выставок, или читают книги, или листают какие-то журналы, полагая, что они как бы познакомились с постмодерном. Но представить его структуру чрезвычайно сложно. И потому сложно, потому что он еще по-настоящему не совершился, он находится в процессе. И потому, что на самом деле для того, чтобы распознать структуру этого будущего, которое становится лишь настоящим, для этого требуются очень такие неординарные интеллектуальные свойства. Это сложная парадигма постмодерна. Рассмотрев такое предварительное представление о постмодерне в самом Западе, давайте как-то перенесемся к нам. А что же в нашем обществе? Если для западных интеллектуалов постмодерн, хотя и давно уже, как бы сказать, обнаруживший себя, обозначившийся вызов, для западных масс это пока еще такой гаджет, как Бобур для масса, которую описывал Бодрияр, то есть, по большому счету, массы топают в постмодерн. Европейские, западные, американские, западные массы топают для того, чтобы, в общем, на самом деле наследить, оставить свой знак, здесь был Джон, в постмодерне. То где же мы? А вот у нас, если вы помните, было несколько лет назад модное слово «модернизация». Но модернизация, всерьез об этом говорили, потом решили не проводить в силу их бесперспективности. Но вот есть очень интересный момент, что такой термин может возникнуть только в обществе, которое просто не является еще модерном. Ведь разве можно модернизировать модерн? Что можно модернизировать? Модернизировать можно то, что еще не является модерном. Что недостаточно модернизировать, что не является современным. Модерн — это современность. Так вот. Это, в общем-то, справедливая постановка вопроса, что если мы хотим жить в модерне, то нам надо туда переместиться. То есть нам надо себя модернизировать. Потому что в противном случае мы будем жить в 2013 году, хронологически совпадающим с какими-то другими обществами по своему количественному параметру, но не будем жить внутри модерна по качественному параметру, поскольку как раз модерн – это тоже определение социального времени. И поэтому какое-то общество живет в модерне, а какое-то общество еще не до конца или не полностью. Если перед нашим обществом стоит вопрос о модернизации, этот процесс модернизации вызывает споры. И если мы говорим вообще, возможно ли нас модернизировать, или вообще безнадежный случай, то модерн представляется для нас целью, завтрашним днем, который может быть для определенных элит, для Абрамовича наступил, у него и модернистическая есть подводная лодка, и вилла, там, клуб, вот может быть для кого-то, как для западных интеллектуалов, модерн, солнце постмодерна встало, а модерн является настоящим и даже прошлым, то я допускаю, что для представителей наших, и экономической, олигархической элиты, может быть, для какой-то представителей, каких-то представителей и интеллектуальной элиты, модерн тоже наступил, но далеко не для нашего общества. Иными словами, между нами и Западом существует определенный зазор, социологический, философский, временной, если угодно, зазор. Мы живем в одно время, но мы не находимся в одной и той же фазе социального цикла. Для западного общества актуален переход от модерна, который там обеспечен, который там совершен. Ну как вот бессмысленно было бы сейчас говорить, давай о модернизации американского общества или модернизация итальянской экономики. Это никто не говорит, это абсурд. Почему? Потому что американское общество и итальянская экономика, и европейская экономика уже представляют собой формы совершившегося, законченного, состоявшегося модерна. Этот модерн, который также является символом или синонимом нового времени, эпохи просвещения, имел огромное количество фаз в истории, он проходил в Европе, он начался, он имеет свои исторические границы, он начался в эпоху великих географических открытий в конце 15 века, в начале 16 века, он проходил различные стадии, социальные стадии буржуазных революций, демократизации, создания из империи национальных государств, секуляризации, которая военного национализма, потому что национализм является частью программы модерна, приходящей на смену традиционным империям, отказ от сословного общества и переход к демократическим классовым формам буржуазного общества, множество факторов. Все это происходило в европейской цивилизации в течение 400 лет, и вот к 20 веку, начиная с 16-го, модерн в Европе построили. То есть европейское, американское, западное общество, западная цивилизация 20 века является не просто проектом модерна, а реализованным модерном. Это общество начали модернизировать 400 лет назад, модернизация там началась, прошла и в каком-то смысле завершилась. И вот общество еще живет западное в модерне, а элита уже говорит, а что дальше, что за горизонтом? Хорошо, мы построили модерн. Что нам делать дальше и что теперь, после того, как модерн состоялся? Здесь-то как раз и возникает открытая проблематика постмодерн. Она предполагает, что модерн есть, модерн обеспечен, что его парадигмы, его принципы, его начало, его коды культурные стали чем-то само собой разумеющимся, понятным, прозрачным, и то, что называется в социологии taken for granted, то есть данным просто так. Западный человек не просто движется к модерну, он когда появляется в обществе западном, современном, он уже оказывается внутри модерна полностью. И не только с точки зрения технологической, но и с точки зрения философской, социологической. Он получает образование модерна, сознание модерна, язык модерна, технологии модерна, социальные институты модерна, практики модерна, все сразу. То есть модерн ему дан. Не модернизация, а модерн. И вот получив его, удостоверившись за 400 лет, отстроив этот модерн, убрав все то, что на первых этапах было дополнительным и представляло собой следы предшествующих типов общества, соответственно, вот к этому времени дозрели западные люди, потому что вот мы осуществили свой проект, мы перешли от общества традиционного, или от общества премодерна, до модернистского, к модерну, и теперь мы сделаем шаг дальше. Соответственно, этот шаг делается сейчас, это фазовый переход, если угодно, от плотного к жидкому или от жидкого к газообразному состоянию, как всегда, фазовый переход – самый сложный процесс, физики знают, что самое сложное – подсчитать формулу, потому что именно в момент фазового перехода от одного состояния вещества к другому и начинаются турбулентные процессы, наиболее сложные. Как вот самая сложная модель, это движение, известно, уравнение на вес Стокса, движение воды в кране, как потечет струя после того, как там появился воздух, или определить точный момент, локализовать точку закипания воды в чайнике, потому что на самом деле кипение произойдет, но какая точка из воды превратиться в газ, определить очень чрезвычайно трудно, это почти такой стохастический процесс. Соответственно, точно так же вот, законы этих фазовых переходов от жидкости к газу, от газа к плазме и так далее, представляют собой самые сложные для подсчета, поскольку меняются структуры вещества. Точно так же сложно подсчитать и выяснить, построить философскую или социологическую матрицу перехода от общества модерна к обществу постмодерна, потому что этот процесс еще не завершен. Мы находимся в состоянии фазового перехода. И поэтому он требует такого изысканного и глубокого инсайта в логику социальной и философской истории вообще, от западных интеллектуалов. Поэтому постмодерн – это дело элит. Сегодня это дело западных элит. Опять же, возвращаясь к нам, то у нас-то какое дело до постмодерна? Потому что на самом деле, если на Западе это дело элит, а у нас дело элит модерн. У нас дело элит демократия, которая на Западе уже давно там дано, а мы здесь за нее боремся. Либерализм, свобода, вещи, которые для западного человека являются taken for granted. А для нас они цель социальной борьбы либерально-демократического олигархата и западно-ориентированной городской интеллигенции, далеко не всей. Соответственно, такое модернистическое, либерально-западническое меньшинство России, в каком смысле элита, экономическая, финансовая элита, они стоят на пути к модерну. Они-то и говорят о модернизации. То есть они стоят на пути в прошлое западное. Вот наши авангардисты, наши сторонники новых социальных реформ, это архаики и консерваторы с точки зрения западного общества. Соответственно, это как бы здесь нет ничего личного, просто так складываются, накладываются друг на друга различные социологические циклы. Просто мы живем в другом историческом времени. Мы живем на заре модернизации. А то есть для нас сегодняшний и завтрашний день – это возможная модернизация, а возможно ее откладывание. На Западе модернизация – это вчерашний день. Модерн – это то, что уже наступило, то, откуда они уходят. И вот теперь представьте себе, что этот зазор принципиально игнорируется теми сегодняшними нашими людьми, которые смотрят на Запад. Вот смотрите, мы смотрим на Запад, которого уже нет. Запад модерна, который постепенно переходит в постмодерн. Тем не менее, у нас еще нет модерна. А мы его только конструируем. А Запад уже его теряет. Соответственно, мы оказываемся в очень сложном положении. То есть мы должны строить что-то. Вот поэтому для нас сегодня очень понятен, например, наконец-то понятен Макиавелли, Гоббс, может быть, Лок. Может быть, Адам Смит. Но уже позднее, уже там, где пошли какие-то внутренние рефлексии западноевропейской культуры, складки типа Канта, когда обнаружение некой неадекватности радостного объективизма о том, что вот видите, там здравый рассудок, материя, как все понятно, здорово, эмпирично, то, что было на заре модерна, действительно вдохновляло, то уже в середине модерна, на самом Западе, стало восприниматься со скепсисом. Люди говорят, а так ли все просто? Когда началось интенсивное осмысление, интенсивная форма отношения к модерну и радость обнаружения того, что нет Бога, а есть человек, и все позволено, и все так хорошо, и все можно попробовать, в опыте ничего кроме опыта. Вот такая как бы оптимистическая программа западного модерна, она на самом деле постепенно перешла в такой, в общем, вопросительно-скептической, может быть, такой грустной, даже слегка депрессивной кантианской форме, что там есть, что с этой вещью в себе, там черт ее знает, есть она или нет, там возникает, конечно, много вопросов, а постмодерн – это уже такая, как бы сказать, абсолютизация всего скепсиса в отношении модерна, это глубочайший вывод из инсайта общества модерна относительно самого себя. А для нас, наоборот, вот опыт, товар, деньги, товар, ранний Адам Смит, это приблизительно тот горизонт, к которому личная ответственность, Бернард Мандевиль, по параболу пчел, безнравственных пчел, соответственно, это вот то общество, которое мы, ну, такой, ранний капитализм, который мы сегодня пытаемся строить, и, соответственно, для нас очень актуальными, свежими и современными является действительно работа там Макиавелли, Гоббса и Бодена. Суверенитет как раз, ну, 16 век, отлично, вся Европа об этом, а уж в 17 веке, как это слово было популярно, это не после, после Вестфальского договора, суверенитет. Все европейцы с этим, это было вот в 17 веке, это была очень современная тема. Суверенитет, свобода слова, права человека, вплоть до 18-го, где-то в 19-м это стало выходить. Из моды, соответственно, вот то, что представляется в нашем обществе авангардным направлением, является фундаментально давно пройденной стадией западноевропейской истории. Это не просто, скажем, сетование на то, что у кого-то так. Это во всем нашем обществе так. Это во всех наших преподавателях так, у вас так. Вы получаете такое модернизирующее образование. Вам говорят люди, которые читают лекции, говорят с детства, ваши родители, ваши учителя, ваши преподаватели, это в лучшем случае люди модерна. А в таком в обычном, нормальном случае, хорошие люди, которые модернизируются, но чаще всего, увы, это люди глубоко архаичные, или к счастью, которые в этом направлении либо не думают, либо движутся по инерции. То есть модерн они воспринимают как архаики ветер, например, как вот самураи воспринимали ветер бога, что они на самом деле почему так легко умирали во время Второй мировой войны, потому что камикадзе это ветер бога, это тот ветер, который погубил своими волнами, своим ураганом флотилию Чингисхана. Поэтому камикадзе, умирающий в самолете, он просто мыслит себя как стихия. То есть, но дело в том, что потому что многие люди в нашем обществе из хорошие взрослые учителя, прекрасные родители, они воспринимают себя как камикадзе, то есть как то, что движется вместе со стихией. Но общество прогрессирует, говорят они, говоря, материя развивается, ну и мы вместе с ней уж как-нибудь тоже будем с этой материей развиваться. Но это такое понимание модерна является архаическим пониманием модерна. Это совершенно противоположно тому, чем является парадигма модерна. Потому что модерн говорит, ничего собой не развивается, если мы не будем этого развивать, если мы не возьмем ответственность за развитие, если не будет субъекта этого развития. Поэтому, соответственно, такое инерциальное отношение к модерну, да ладно, ничего, как мы сами модернизируемся, вот это полностью противоположно самой идее модерна, потому что сама идея модерна построена как раз на этой индивидуальной ответственности. Итак, в обществе, где в лучшем случае идет такое, как мы имеем дело с модернизированным Абрамовичем, и то, потому что остальное отобрал все, что было, все ресурсы, и присвоил себе, модернизирующейся маленькой прослойкой таких энтузиастов и таким огромным пластом общества, которое просто как камикадзе движется вместе с ветром, историей, материей, ну так. Они считают, что законы общественного развития, в материализме марксистском это было очень хорошо представлено, не сами вынесут. Ну и ничего, там ходишь, там, питаешься, посматриваешь, посвистываешь, и прогресс тебя выведет на правильную стезю. Это архаическое представление о прогрессе. Если в прогрессе не участвует субъект, как сознательный, рациональный, оторванный от материи, от объекта и от Бога, такой богоборческий субъект из бесов Достоевского, если Бога нет, то все позволено. Вот именно это и есть формула модерна, мы к этому будем подробнее еще обращаться. Если Бога нет, то все позволено. Ага, кто-то говорит, позволено, ну сейчас я вам. И есть позитивная сторона из этого все позволено. Построю государство, построю машину, построю науку, разберусь в геноме, буду творить мир. И другая пессимистическая версия того же самого, все позволено, раз Бога нет, так, которая иллюстрирована Кириллов, тогда могу покончить с собой, или тогда тюрьма без стен Сартра, все позволено, но куда мне употребить мою свободу, бремя свободы и так далее. Специалистская печаль относительно того, что раз Бога нет, то все позволено. Это можно звучать оптимистически, а может звучать пессимистически. Но в любом случае это формула модерна. В советском обществе вместо того, чтобы Бога нет, перенести ответственность на индивидуума, перенесли ответственность на материю, тогда, которая просто сама взяла себя, за себя, как бы сказать, в свои руки судьбу общества, и результат получился такой, что опять мы ускользнули от этого вызова модерна, от этого соприкосновения индивидуума с бездной собственной свободы, в рамках которой он вправе строить любое абсолютно правильно. Этого мы не поняли, наше общество, а это и есть суть модерна, соответственно, мы находимся на подходе или на периферии модерна. Вот это создает самую большую проблему для нашего понимания постмодерна, поскольку мы находимся в той точке, откуда его не видно. Просто там, где мы находимся, в социальном, социально обусловленных, философски обусловленных, концептуальных обусловленных, мы не являемся ни пустыми, ни какими-то абсолютно отрезанными от связей исторических и социальных индивидуумами. Наше содержание, как утверждает социология, полностью взято из общества. Оно взято с точки зрения нашего языка, с точки зрения нашего мышления, с точки зрения наших социальных установок. Все, что у нас есть, кому-то уже принадлежит. Все, что у нас есть, все индивидуальное, что, чем мы гордимся, все это взято на прокат. У кого, социологи говорят, у общества. Все наши мысли, все наши состояния – это воспроизводство некоторых паттернов, некоторых клише, некоторых парадигм, которые, безусловно, присутствуя в нас, присутствуют где-то еще. И взялись не вместе с нами, не мы их выдумали, а кто-то нас эти мысли, эти оценки, эти решения, эти парадигмы, даже эти эмоции вложил. Потому что эмоции тоже возникают у людей в связи с той культурой, к которой он принадлежит. Есть культура эмоций, есть искусство и язык эмоций. Я уж не говорю про язык рациональных действий, который полностью берется из общества, но даже язык ощущений, который тоже социально обусловлен. Потому что если ощущение, может быть, сближает нас с животными, но интерпретация ощущений, то есть как мы эти ощущения трактуем, обязательно в человеческом случае проходит через фундаментальную цензуру мышления. Поэтому человек, с точки зрения философии и социологии, вообще не является ни в какой степени животным. У него нет того, что называется инстинктом. Человека ничто никогда напрямую не подталкивает к действию, что не пропущено или не вызывает как стимул какой-то строго жесткой ответной реакции, пока она не пропущена через уникальную точку, там, где находится сущность человека как вида. А вот эта сущность человека как вида и заключается в интеллектуальной свободе, потому что любое действие, и боль, и радость, и наслаждение, и страдания, все в человеке, и желание, и голод, и то, что у животных является инстинктом, страх, ужас, бег, все это проходит через определенную инстанцию в человеке, прежде чем становится собственно человеческим явлением. И эта инстанция есть сущность человечества. И она, по сути дела, эта инстанция демонстрирует возможность свободы от всего животного. Ну, например, казалось бы, человеку нужно есть. Но мы знаем цивилизации, где еда настолько сведена к минимуму, что ее практически нет. Ну, например, различные формы постничества в русском православной традиции, когда вот, доходило до такого момента, что люди там десятилетиями жили, буквально питаясь там в неделю, съест луковицу и достаточно. Соответственно, кажется, что человеку там, мы слышим, что надо столько-то калорий, столько-то килограмм мяса там, поесть, столько-то литров водки выпить. Все это на самом деле, конечно, может быть и так, особенно если речь идет о подсчете производителей мяса и водки. На самом деле есть культуры, которые демонстрируют, что есть не то, чтобы не надо, но практически не надо. Например, индуистская традиция, где в определенном этапе жизни брахмачари или отшельники, саньясины, они на самом деле минимализируют питание, которые, по сути дела, уже не соответствуют никаким нормам там, калорий, тел, и живут так там десятилетиями, столетиями, питаясь, когда их спрашивают, чем же вы питаетесь здесь, дорогие, они начинают рассказывать, что вот питаются так, энергией космической, праной, и тем не менее сидят совершенно спокойно. И меня вот поражает, иногда, если вы видели таких голых аскетов, шиваитов, в некоторых, в Акхоре, Я вот все время думаю, да, они действительно ничего не едят, кроме там трупов иногда, каких-то таких отбросов. И тем не менее, они очень упитанно выглядят. Конечно, они не толстые, они худые, но все-таки у них такой какой-то основательный жирок, явно не соответствующий тем формам питания, потому что они практически ничего не едят, и едят какую-то гадость, от которого человек может только отравиться и умереть. И ничего, очень бодро выглядят, очень здоровые такие вот как бы люди. Тоже удивительно, что нам кажется, что человека заморить голодом, и он превратится сразу в скелет. Ничего подобного. Можно заморить голодом и, тем не менее, сохранить какие-то такие вполне приличные, конечно, не точные формы, они худые, но не скелеты. Далеко причем. Возникает идея, что, может, они где-то там по ночам в тайне что-то все-таки до холодильника добираются, но я не думаю. Я думаю, просто на самом деле есть, речь идет о человеческом достоинстве, которое может есть, есть культура еды, например, есть, а может и не есть. Точно так же. Это тоже культура еды. Может, например, как бы где-то производство или там половой инстинкт, или так называемый инстинкт. С одной стороны, кажется, ну вот это уже абсолютно. И тем не менее, есть культуры, которые просто вычеркивают его, та же самая монашеская культура, отшельники, те же брахмачари в Индии. То есть есть культура, которая говорят этому «да», а есть культура, которая говорят ему «нет», этому инстинкту или этому желанию. Животные находятся под этим влечением, под едой, необходимостью спаривания, а люди нет. Люди могут сказать всему «да» и всему «нет». И если, это, кстати, заметил очень фундаментально Гераклит в одной из своих формул, когда он говорил, когда наступает ночь, человек зажигает огонь. Смотрите, это вроде простая фраза, но она очень глубокая. Когда наступает ночь, человек зажигает огонь. Человек просто говорит, ну и что ночь, я зажгу свое солнце. Ты мне ночь, а я тебе сейчас костер. То есть в этом есть тот принцип человеческой свободы, который позволяет сказать на объективное, например, влечение, желание, голод, ночь, холод, ответить, дать какой-то совершенно непредсказуемый, свободный, почти божественный ответ. Вот идея зажечь ночью огонь, солнца нет, ты должен вроде как в нору или спать. Он говорит, нет, я сейчас вот и буду там свет зажгу и буду здесь у костра гулять, а днем отосплюсь. Совершенно такой как бы вызов ночи, вызов дню, вызов этому уложению. Так вот, это к тому, что человеческое существо свободно от инстинктов, оно никоим образом не само собой разумеется и не может быть закодировано ни одним из импульсов, идущего из внешнего мира, а вот общество – это то, что нас кодирует. То есть свободны не мы сами в индивидуальном ключе, а свободно человеческое начало, которое воплощено в обществе. И вот здесь уже как раз возникают те сознательные конструкты, которые мы выбираем как свою вторую природу. И вот эта человеческая природа заключена в обществе, которое предопределяет наше содержание. Предопределяет не фатально, но предопределяет, может быть, намного в большей степени, чем биология. От биологии мы свободны, а от общества нет. Это означает, что мы находимся сегодня, с точки зрения социальной, исторической, философской, в положении, где перспектива парадигмы постмодерна практически не может быть адекватно замечена. Она проблематична даже для западноевропейской элиты, а не для западноевропейской элиты. Уже более-менее очевиден модерн для не западноевропейской и не элиты, к которой относится большинство россиян, тематика постмодерна просто вообще закрыта. Она не может быть даже поставлена, и поэтому, когда мы произносим слово постмодерн в таком без философского введения, мы говорим просто о гаджете, содержание которого мы не только не понимаем, заведомо не понимаем, мы заведомо не можем понять, включая наших философов, которые пытаются приводить постмодернистские тексты, включая тех, кто рассуждает про постмодернизм, которые пытаются писать постмодернистские произведения и так далее. Причем русский очень имитационный народ, адаптивный, легко подражает, даже лучше многие русские могут, подражая арабской речи, даже что-то разумное случайно сказать. Но они ее не знают, но они изображают. Так отлично подчас арабов, что просто не отличишь, если не знать арабского языка, конечно. Поэтому очень много таких тонких адаптивных практик в отношении постмодерна, особенно в живописи и в литературе. Мы как раз знаем, постмодернизм-то есть, а вот нет постмодерна, нет понимания того, что, на чем это строится. И поэтому в искусстве российском постмодернистские элементы присутствуют, а вот в дискурсе о них здесь мы начинаем, конечно, отходить совершенно от всякой семантической определенности. Вот я просто описываю сложности, которые нам предстоит в нашем курсе преодолеть. Мы находимся в ситуации, из которой постмодерн в осмысленном своем измерении недоступен. Просто мы находимся на той высоте, с которой его не видно. Можно сказать, и это составляет основной вызов нашего курса. Понимая, с чего мы стартуем, куда мы направляемся, мы будем яснее осознавать свой собственный путь. И вот именно для того, чтобы все-таки приблизиться, скажем так, подняться на ту высоту, откуда виден этот фазовый переход от модерна к постмодерну, мы вынуждены пройти основные парадигмальные стадии для того, чтобы понять, как все-таки это явление заметить и более или менее, хотя бы в очень далеком приближении, адекватно интерпретировать. Это чрезвычайно насущная вещь. Потому что западная интеллектуальная элита, в том числе та, которая пишет учебники, книги, разрабатывает модели, например, анализа, я же не говорю философского дискурса, но даже таких вещей, как военная стратегия или международные отношения, пронизаны уже этим постмодерном. И мы, находясь на предыдущей стадии, оказываясь, подчас мы легко представить каждого из вас там, в Сорбонне или в каком-нибудь в американском или английском вузе, кто-то из вас был, а кто-то там окажется, так вот вы сразу окажетесь, минуя как бы не просто какой-то несколько там десятилетий истории, вы окажетесь в другом мире, в том мире, к которому мутирует западное общество, и которое просто недостижимо здесь. Естественно, произойдет семантический сдвиг, сбой. Вам будет казаться, что вы понимаете, о чем идет речь, или будете постепенно перестраиваться. Это тоже возможно. Но в любом случае, почему актуально, чрезвычайно актуально, полноценно, методично, последовательно, спокойно, не забегая вперед, осмыслить, что такое постмодерн? Потому что мы сегодня живем в прямой коммуникации с обществом, которое уже в значительной степени является таковым, особенно в научно-элитарной сфере. Это западное общество. Но мы к этому обществу не принадлежим. И вот построить мост, построить матрицы, построить векторные системы перехода смыслов просто чрезвычайно важно. Это актуальная задача. Это не просто абстракция какая-то, помыслить будущее, там, поговорить про инопланетян. Это серьезная, актуальная вещь, поскольку западная интеллектуальная элита одной ногой находится в этой парадигме. Мы находимся одной ногой в парадигме модерна. Конечно, возникает когнитивный диссонанс. Вот для того, чтобы попытаться преодолеть этот когнитивный диссонанс, и служит наш курс. В значительной степени подспорьем для этого курса будут... У меня есть такая книга «Постфилософия». Я читал на философском факультете несколько лет назад курс. Называется «Постфилософия». По-моему, она есть в интернете выложена, если я не ошибаюсь. Но она где-то продается. «Постфилософия». Это как раз лекции на философском факультете, обработанные моего курса, посвященные, по сути дела, введению постмодерн с большим подробным разбором предшествующих парадигм. Есть эти же лекции на сайте, который называется Евразия.орг. Курс лекций по постфилософии в МГУ видео-версии.
ТВ.
Да, ТВ. Евразия. Другой наш сайт. Евразия ТВ. Прошу прощения. на сайте Евразия ТВ, там видео разные курсы, и среди них есть курс по косте философии. Соответственно, кто хочет забежать вперед или двигаться как бы сознанием, я может посмотреть эти курсы, мы так или иначе будем к ним обращаться. Так вот, это базовое, это также может служить прекрасным пособием для подготовки к... У вас экзамен, да? Или пока еще не решили, или зачет?
Зачет,
да. Соответственно, теперь перейдем к следующему. В обществе, где модерн стал доминирующей социально-философской парадигмой, логически выстроилась определенная историческая концепция, связанная со структурами общества, которая лежит в основе самосознания современных контемпоральных западных людей. Эта схема базовая может быть обозначена как три парадигмы. Поскольку речь идет о обществе, которое стало осознавать себя как таковое, в эпоху модерна в центре стоит модерн. То есть модерн мыслится, как я уже говорил, как определенная социально-историческая фаза общества. Модерн по латыни, латинский термин, означает современный. Обратите внимание, что эта современность не хронологическая. Современным является в 2013 году араб, который живет, индиец, китаец, русский, француз, американец, индеец, амазон. Мы все живем, поэтому, когда я говорю слово «контемпоральный», это значит «существующий сейчас», хронологически, 2013 год. Но кто-то из этих обществ может быть в модерне, а кто-то нет. Поэтому существует контемпоральность, наличие, вернее, принадлежности людей какого-то общества к одному и тому же хронологическому моменту не означает, что они живут в одно и то же социальное или философское время. Так вот, модерн – это фаза социального или философского времени. Это специфическая структура существования общества, и поэтому в разных цивилизациях модерн имеет разные временные параметры. Вот это тоже очень важно. Где-то модерн может начаться раньше, где-то позже. Но это особая парадигма социально-философского времени. Это общество. Когда мы говорим контемпоральности, мы имеем в виду, то есть современность, тоже контемпоральность. Оба слова и модерн, и контемпоральность переводятся на русский язык словом современность. Но слово современность, контемпоральность, означает вот в это наше сейчас конкретное время, а слово модерн принято им обозначать не то, что принадлежит к нашему времени, современность в смысле вот этого цивилизационного, философского, социального времени. И, соответственно, поскольку надо каким-то образом подчеркивать, что значит модерн и по отношению к чему является модерн, мы должны построить определенные оппозиции к этому термину. Я всегда своим студентам, когда я читаю лекции, говорю, что если мы хотим мыслить и говорить ответственно, то выдвигая любой тезис, любой термин, который мы произносим, мы должны всегда расшифровывать его внутри или эксплицитно, то есть на словах, если потребуется, что он отрицает. Когда мы говорим, например, «эта девочка», в зависимости от того, что мы имеем в виду, например, а не мальчик, а не женщина, а не ребенок, а не старуха, а не китайский солдат. То есть в зависимости от того, кому мы противопоставляем девочке, в зависимости от этого зависит, что мы имеем, что означает это слово. То есть А, но не Б. И вот когда мы говорим А, может быть довольно широкий спектр того, что мы хотим сказать. Когда мы говорим а не Б, тогда мы уже подчеркиваем, конкретизируем содержание того, что мы хотим сказать. Это правило, которое просто требуется, это просто логическое правило, аристотельское правило идентичности, которое мы часто забываем. Корректное мышление, корректное высказывание, когда вы что-то произносите, и если кто-то пытается, затрудняется вас понять, или вы хотите точнее изложить свою мысль, в первую очередь говорите «а не что». там, или там B, X, а не что они Y или не Z. В зависимости от того, что отрицает ваше утверждение, в зависимости от этого оно и получает конкретный смысл. Поэтому мы сказали модерн, а не что. А не что. И вот для того, чтобы сказать, чем, что не является модерном, или на фоне чего мы утверждаем тезис об обществе модерна, вводится понятие премодерн. Само понятие премодерн не так нейтрально, как может показаться на первый взгляд. Потому что, когда мы называем это премодерном, премодерном, мы говорим, добавляем приставку «пре». «Пре» — это приблизительно наше «перед», «до». «Премодерн» — это означает то, что предшествовало модерну. Но то, что предшествовало модерну, в парадигме модерна рассматривается как нечто худшее, нежели модерн. Как нечто незаконченное, начальное в том смысле, что предваряющее модерн. Премодерн — это то, что предваряет модерн, это до модерна. То, что было до него. И структура модерна такова, что это пре или это до приобретает пейеративную семантическую окраску. То есть было до, ну как вот, это было раньше, а теперь уже мы все знаем. Раньше было еще там люди есть, там, например, были обезьянами, а теперь они же настоящие люди. Вот это представление, поскольку модерн сам по себе, мы сейчас рассмотрим более подробно, строится на принципе линейного прогресса и однонаправленного времени, то, соответственно, в рамках этого словоупотребления введения понятия «пред» это означает понятие «ниже». «Премодерн» ставится под модерн. Во всех абсолютно смыслах. Все, что было в премодерне хорошего, это то, что выплеснулось в модерн. Все то, что отличается от модерна, все, что не связано с модерном, то все, естественно, преодолевается, отбрасывается, рассматривается как некая антитеза, причем со знаком минус. Таким образом, вот в этой парадигме премодерн, модерн мыслили себе всю ситуацию люди, которые проводили модернизацию Европы. И они использовали также так, «le modern» — это современные, «contre les anciens». «Les anciens» по-французски — это древние, прежние, премодернистические. Была идея того, что пришли новые, «le nouveau», «le modern» — современные, в XVI веке, в XVII веке, и вот эти новые, новое время отсюда, новое время. Это и есть синоним модерна. Новое, пришли новое. И пришли на место, вопреки места и против старых. Вот премодерн — это старое. Кстати, аналог этого есть и в Ветхом и Новом Завете, в Библии. Есть Ветхозаветная церковь, есть Новозаветная церковь. Новозаветная церковь считается совершенной ветхозаветной предварительной. Соответственно, новую эпоху модерна – это оппозиции новые и ветхие, и старые была еще более острая. «Le modern contre les anciens» – это против, versus. Соответственно, модерн пришел против того, что было до него. И что же было в Европе 16-17 века до него? Средневековье, феодализм, католицизм, священная империя. Сословное общество, иерархия, аграрное производство, отсутствие демократии, подчиненное положение третьего сословия буржуазного, доминация жречества и военного сословия аристократии, царство и так далее, и так далее. Соответственно, модерн в Европе пришел против европейского уже постмодерна, премодерна, и, соответственно, его начал с ним диалог. Можно поставить здесь конец 15-го, ну, возьмем 16-й век. Вот эти параметры, 16-20 век, это параметры эпохи модерна в Европе. Это границы европейского модерна. новое время пришло в Европе, начало приходить в Европу в 16 веке, достигло своей кульминации 17-18 век, пошло в стадию, тоже можно рисовать такую схему, стадию экстенсивный модерн, интенсивный модерн, вверх и глубь. Вначале модерн расширяет свою зону, потом начинает думать о своих корнях. Вначале все довольствуется полемикой с премодерном и утверждение того, что разум должен вытеснить предрассудки, все, что связано с премодерном, это для человека модерна предрассудки, все, что связано с модерном, это разум, разум вытесняет предрассудки, индивидуум вытесняет сословия и так далее. А вторая половина модерна – это интенсивное погружение в глубь парадигмы. Парадигмы самого модерна. Так вот, что интересно, что этот модерн 16 и 20 век – это две хронологические точки европейской цивилизационной эпохи модерна. На самом деле многие общества неевропейские входили в модерн гораздо позже, или не входили вообще, или входили на каком-то там любом этапе, и, соответственно, никто из них, никто из этих обществ не может находиться в том 20 веке, в котором живут представители западноевропейской цивилизации. То есть это вообще разный век. 20 век был для европейцев концом модерна, а для арабов началом модерна или подходом к модерну. Для русских вообще где-то сбились раньше. Раньше с пути уже сложно квалифицировать, мы потом к этому подойдем. Но, во всяком случае, я хочу сказать, что когда мы говорим о эпохе модерна, соответственно, эпохе постмодерна, мы должны иметь в виду следующее, что речь идет о европейской цивилизации, и эти рамки 16-20 век – это хронологические рамки социально-философского модерна западноевропейского общества. Вот так у них. А вот когда мы только отступаем хотя бы на шаг от Западной Европы и, соответственно, Северной Америки, мы уже должны делать существенные поправки. То есть вот эти даты, 16-20 век, совершенно они характерны для Европы и валидны для Европы. Как только мы перешли в другое общество, сделали шаг назад в другую цивилизацию, там мы, может быть, вообще никакого модерна и не было. Может быть, там находится, например, основной признак премодерна. Доминация религиозного сознания над секулярным. Мы берем современный исламский мир. И что там доминация секулярного сознания над религиозным? Нет, доминация религиозного сознания над секулярным. Что это означает? Значит, что современный исламский мир весь практически живет не в модерне. Значит, он живет до 16 века. И у них и другая летоисчисление. Все правильно, это разное время. Поэтому, соответственно, это вот принципиальный момент. Когда мы говорим таким образом о модерне даже, и о премодерне, мы говорим о некоторых социально-философских концептах, которые имеют историческое выражение. И, соответственно, они просто о учреждении времени. В каждом обществе, в каждой цивилизации должна быть своя шкала определение этапов, своя это и есть, собственно говоря, история. И вот западноевропейская история такова. В ней есть премодерн и есть модерн. И строится она в эпоху модерна на доминации этой парадигмы. Теперь, я остался немножко, потому что надо бежать. Совершенно кратко, что теперь представим себе, что содержание вот этого исторического процесса, этих четырех веков, социально-философское содержание модерна в Европе, на Западе, заключалось очищение от премодерна. То есть модерн становился все больше и больше и больше модерном. Обратите внимание, здесь речь идет о линейном времени, о накопительном принципе знаний, сформулированном еще в начале модерна Фрэнсисом Бэконом, о том, что научный прогресс, развитие, оно копится, и в рамках модерна модерн становится все более и более модернистическим. То есть внутри модерна идет процесс укрепление и абсолютизация именно модернистических парадигм. Отсюда борьба. Вначале борьба за вообще выборы, потом за сокращение и снятие, сокращение имущественного ценза, при котором допускает человек на выборы. Потом начинается допуск, борьба уже 19 век, когда уже идут выборы, суфражизм, борьба на то, чтобы женщин допускали до выбора, долгое время их не считают гражданами вообще. И в 20 веке в Америке еще продолжается до 50-х, 60-х годов борьба за то, чтобы в них участвовали африканцы. Представляете, то есть модерн идет постепенно, постепенно от, уже провозгласив индивидуальные права, еще несколько столетий уйдет на то, чтобы распространять эти социальные права, эти индивидуальные права на те или иные группы населения, которые нам сегодня кажутся очевидным, что кто-то черный или белый голосует, и одинаково может. И это казалось неочевидно еще 50 лет назад во многих штатах, что белый может голосовать, что он соображает, а африканец, ну, лучше не давать такую возможность.
Что с такой выглядит?
Соответственно, а теперь уже черный президент, то есть мы, так сказать, модерн настоящий. Так вот, я, в чем здесь сложность? В том, что в 20 веке европейское общество построило идеальный, абсолютный модерн. Вот какой запланировали, такой и построили. Идеальный. Это настоящий модерн. Вот решили 400 лет назад построить какое-то здание. Вот его построили полностью. Решили переустроить общество. Построили. Решили внедрить философскую модель, вопреки религиозной, светскую, секулярную. Построили. Решили заменить Бога человеком. Заменили. Решили заменить принцип холизма, целостности, принцип индивидуализма. Заменили. Решили заменить аграрную экономику промышленной и торговой. Заменили. Решили заменить сословное общество классовым. Заменили. Все. Вся программа модерна выполнена. Вся. Модерн построен. В этом принципиальный вопрос. То есть там все taken for granted. И вот когда это было taken for granted, возникает идея, что дальше. Но мы не можем же то же самое требовать. Мы должны что-то требовать дальше. Нам вот этот вот импульс развития. Модерн учил всех забыть о циклическом времени и перейти к линейному осевому. Причем очистить это линейное осевое время, насытить его прогрессивным содержанием. И вот вроде все, вот терминальная станция, приехали. Конец 20 века, полностью модерн победил. И что дальше? И вот тут и возникает идея, что дальше будет постмодерн. Обратите внимание на содержание приставки «пост». Это значит «после». Она симметрична, приставки «до». Соответственно, речь идет о конструировании той парадигмы социально-философской, которая должна прийти на смену состоявшемуся абсолютному модерну. Поэтому главным условием разговора или мышления о постмодерне означает полное усвоение, глубинное усвоение, фундаментальное усвоение всех норм и принципов модерна. Если мы что-то недопонимаем в модерне, если мы недоочистили нашу парадигму от элементов премодерна, значит, мы не можем подойти к этой точке. Эта точка становится для нас понятной, а, соответственно, все стратегии, основанные на постмодерне, все культурные, философские, социальные явления, которые описываются в категориях постмодерна, немыслимо, невозможно, бессмысленно, не имеет никакого тематического значения, если мы не выйдем к этой точке, к точке совершенного модерна. Но для того, чтобы выйти, мне надо понять, чем отличается модерн от премодерна, каковы основные модели и процессы этого модерна. То есть надо пройти хотя бы в теории, потому что, в общем, на практике, весь путь модернизации того, что называется обществом премодерна, и что в социологии имеет еще один эквивалент – традиционное общество. Традиционное общество или традиция. Таким образом, вот я заканчиваю, мы познакомились, вот эта схема, с которой будем оперировать постоянно. Невозможно говорить о постмодерне, если мы не понимаем, что такое модерн. Невозможно говорить о модерне, если мы не понимаем, что такое премодерн. Невозможно говорить о постмодерне, если мы не держим перед глазами постоянно и четко, с точки зрения нагруженного смыслом концепта, соотношение этих двух понятий. Постмодерн может быть понятен исключительно, если мы глубоко и точно понимаем, что такое эти две парадигмы. Парадигмы. Традиционное общество, парадигма общества модерна. Новое время и старое время. Les anciens или modern. Только когда мы точно и ясно, эксплицитно, внешне способны понять, о чем мы говорим всякий раз, и что совместимо, а что нет, соответственно, только в этом случае мы можем по-настоящему подойти к расшифровке, дешифровке и выяснению структуры модерна. Не сделав этой предварительной работы, просто так вот начать и вот лекцию. Там, сейчас я расскажу вам о Делёзе. Вот все, это исключено. Если есть такие преподаватели, которые начинают какой-то курс про постмодерн, там, с Делёза, Гватари, с Бодрияра, считайте, все пропало, это все пропущено, потому что они как бы разбрасывают знания о реальном постмодерне, но они ложатся на ту конструкцию, которую принципиально не может их ассимилировать. Потому что для этого, для того, чтобы понять, вот слово «Делёз» или там «антиэдип» необходимо до этого пройти философский и социологический хотя бы общим образом. Огромный путь, который мы не прошли, который у нас изъят, который из нас вырезан. Соответственно, нам эта информация о постмодерне ложится куда? Вот на какую-то мешанину между там традиционным обществом, о том, что Бог хорошо, и ты, и прогресс хорошо, и свобода неплохо. Соответственно, вот нашему современному россиянину рассказывать о постмодерне, это то же самое, что об стенке горох. Соответственно, чем больше слышишь, тем меньше понимаешь. Вот. Это я просто вас призываю не ждать сразу же разговора о постмодернизме. Мы, может быть, до него дойдем, да? Может нет, но в зависимости, как будет строиться наш курс и ваше освоение. Соответственно, это была вводная лекция, следующая лекция.